Оказалось, привезли их на промежуточную базу резервного флота «Флажолет», где формировалась особая сводная боевая группа. Привезли первыми. А через двое суток ожидалось прибытие очередного пополнения. Стрелков-пустотников из первой партии хватило, чтобы сформировать пару полновесных батальонов. Слухи, которые везде распространялись очень быстро, уверяли, что каждая рота, каждый взвод будут пополняться бойцами элитных подразделений – десанта, штурмовой пехоты, мобильной пехоты, будто бы даже спецназовцев и диверсантов придадут. К бойцам иных войск, понятное дело, везде относились с некоторой ревностью. Все считали наилучшими именно свои войска. Поэтому разговоров среди пустотников за два дня случилось не счесть. Гадали, строили предположения и планы. Во время войны солдат рад любой передышке. Поэтому пустотники отсыпались, писали письма-ролики, просто сидели в курилках, с удовольствием чесали языки и обсуждали былое. Потом прибыл транспорт с офицерами. К величайшей радости Цубербюллера, Тамуры и Литла их прежнего ротного прислали и на новое место. Хотя от роты осталось в лучшем случае треть. А вскоре дождались и первого пополнения. Когда от центрального ствола к казармам выползла длинная, словно гигантская гусеница, колонна десантников, Тамура и Цубербюллер как раз находились в курилке. Разговоры моментально стихли, головы дружно повернулись к идущим. «О, — сказал кто-то с ехицей, — небожители пожаловали!» У десантников даже боевое снаряжение было несколько другое, нежели у регулярных частей. Вместо обычных пехотных лучеметов — двухпотоковые бласты. Пустотные комплекты скафандры имели расширенный набор функций и в полтора раза больший ресурс автономии. Отличались комбинезоны и ботинки, что повседневные, что пустотные. А еще сразу бросалась в глаза главная гордость десанта – голубые береты. Тамура с товарищами носили обычные серые кепочки. Колонну вели в соседнюю казарму, но едва она поравнялась с курилкой, один из пустотников по имени Клод Жанси вдруг вскочил и заорал на всю округу: «Легранж, морда! Ты жив!» Колонна запнулась. В третьем ряду один из десантников остановился, а потом выронил вещмешок. Бласт остался пристегнутым к боку. И, протиснувшись меж товарищей, кинулся к курилке. «Жанси!» Пустотник и десантник крепко обнялись. Офицер, ведший колонну, глядел на происходящее без особого восторга, но не вмешивался. Из роты на крики повалил народ. Двухдневное безделье всем начало надоедать, а тут хоть какие-то новости. Второй крик раздался как раз от входа. «Солянка!» — кричал мистер Литл. Тут и Тамура с Цубербюллером встрепенулись, зашарили взглядами по колонне. Оттуда уже спешили сразу двое. Солянка с капральскими нашивками на плечах и скотч в сержантском комбезе. «Живы, черти!» Окружающие глядели на встречи с легкой завистью. Плац перед ротой наполнялся людьми. Колонна потеряла стройность, поэтому офицер во главе ее забеспокоился. «Эй, союзники, потом брататься будете. Дайте людей разместить». «Вы где?» – справился скотч у давно невиданных товарищей по Одиссее на Табаске. «Вот наша рота», – Цубербюллер указал на вход. «Кидайте вещи и давайте к нам». «Добро, 10 минут!» – заверил скотч и дружески саданул Литла по плечу. «У тебя топливо найдется, завхоз?» «А то!» – осклабился тот. «Я навыков не теряю!» Завхозской хватки мистер Литл за год боев ничуть не утратил и везде непременно становился коптером, причем происходило это как бы само собой –